Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше. Привет, меня зовут Сергей, и это второй сезон моего подкаста. Он называется «Радужный», так же, как небольшой сибирский город, в котором я родился и вырос. И небольшой факт обо мне, который прямо влияет на все, что вы услышите дальше – я гей. В первом сезоне я рассказывал истории людей из разных городов России о принятии своей сексуальности, в том числе свою. Второй сезон мы посвятим, так скажем, взрослым проблемам, которые следуют прямо за этим принятием. О первых отношениях и сексе, о знакомствах и свиданиях, и о семье. Этот сезон я делаю в партнерстве с онлайн-сервисом подбора психологов Alter. Все терапевты, которых вы услышите в этих выпусках, работают с Alter и прошли подготовку, разработанную российской ЛГБТ-сетью, иноагент по мнению Минюста. Ссылку на Alter я оставлю в описании к выпуску, а по промокоду «Радужный» вы получите скидку 20% на первую сессию. В этом выпуске поговорим о первой влюбленности, о том, как постоянная необходимость скрывать свои чувства отражаются на людях и их взаимодействии в паре, о том, что бывает, когда мы влюбляемся в гетерочеловека и почему первые отношения могут распаться. А поможет мне в этом клинический психолог и схемотерапевт Alter Анна Калантаевская. Это было в Петербурге на первом курсе. Мы познакомились в универе. Это были мои первые серьезные отношения. Они длились 1.5 года. Он был на 5 лет старше. И это все было очень красиво именно в том моменте, что я не знал, как бы он гей или не гей. То есть у меня не было догадок на этот счет. А потом он в ВКонтакте у меня увидел, что я подписан на группу сериала «Queer as Folk» и там на какую-то вечеринку гейскую. Вот, ну и типа для него все стало понятно, и он стал какие-то там первые шаги делать. Ну, а мне стало понятно, что значит эти первые шаги, и как-то мы даже не проговаривая, все началось. Я помню, как мы первый раз встретились, и это было на железнодорожных путях. Это было наше первое свидание за гаражами на железнодорожных путях, чтоб ни одна душа нас не увидела.
В целом, первая влюбленность для любого человека — это такой очень напряженный момент, потому что внутренние проблемы, сомнения и insecurities, которые есть у человека, в этот момент они всплывают на поверхность гораздо более явно, чем в какие-то другие моменты жизни. У нас есть много данных о том, как внутренняя гомофобия влияет на самооценку человека. В среднем люди с более высокими показателями внутренней гомофобии даже реже вступают в отношения. Ну, потому что вступление в отношения будет означать такое очень яркое столкновение с тем, что, ну, там, я гей или я лесбиянка. Такое постоянное напоминание о себе. Это всегда будет зависеть от того, насколько человек себя принимает. Ну, если это случай какого-то достаточно сильно не принимающего к себе отношения, то там будет очень много сомнений на тему того, что «а что я действительно чувствую? А правда ли я влюблен? Может быть, на самом деле мне кажется? Что со мной не так?»
Анна рассказала мне, что довольно часто первые не-гетероотношения с людьми случаются в уже взрослом возрасте. И особенно это относится к бисексуальным людям. Так случилось и с Соби, небинарной персоной из Тюмени. Долгое время она встречалась с молодым человеком и планировала выйти за него замуж. Но все сложилось иначе. Соби встретила девушку, с которой когда-то давно училась в начальной школе.
Однажды я прихожу домой, мама мне говорит, надо поговорить. Я такая, ну давай поговорим. Она мне говорит, она лесбиянка? Я говорю, да, мама. И тебя это устраивает? Я говорю, да, мама. Она говорит, ты полноценно себя в этом чувствуешь? Я говорю, да, мама. Я вообще не понимала, а что может быть неполноценного? Мне кажется, что меня так захлестнули эти чувства, что я забыла про весь стыд. И мне казалось, что это нормально, отношаться с человеком, с которым тебе хорошо. А она, чтобы ты понимала, она закрытая была в тот момент. Она никому не рассказывала про свои отношения. Я вообще не понимала, почему она закрытая. Серьезно, я вот из этого гетеронормативного как бы общества выпала такая и думаю, в смысле, а что плохого? Я с любимым человеком целуюсь. И только спустя там несколько месяцев в этих отношениях, и мы где-то начали ходить по каким-то общественным местам, я начала ловить какие-то взгляды других людей, ее реакцию. Мы заходили во двор, и она сразу отпускала мою руку. Конечно, ни про какие поцелуи там в общественных местах, где речи вообще не шло. И для меня это было такое, типа, ну в смысле? Потому что я привыкла демонстрировать свои чувства на публике, и мне было ок с этим. Сначала было сложно мне от того, что она не рассказывает своим родителям про нас. Во-первых, когда мы начали с ней отношения, понятно, что у меня запустился этот процесс осознавания себя заново. И стало понятно, что, ну, вообще-то меня всегда привлекали девушки и девочки, и вот это все. И я сама себе в тот момент пообещала, что я больше никогда не хочу себе врать. И от этого, собственно, случился и камин-аут перед родителями. Я им сказала, я съезжаю, я буду жить вот с ней. Она со своими родителями это не обсуждала. И мне казалось, что это, ну, опять же, вот из разряда, блин, у нас отношения, мы живем вместе, все такое вот прям приятное, хорошее, почему бы не поделиться этим с родителями? И мне было очень, во-первых, обидно, а во-вторых, я долго не могла понять, почему так. И в какой-то момент я просто приняла, что у нее свои отношения с родителями. Вообще-то камин-аут — это право человека, а не обязанность, да, вот это все. И меня отпустило, и я просто забила на эту историю и решила, что она решает, когда она будет рассказывать родителям про себя. Моя ответственность про себя рассказать, если мне это важно, а ее ответственность за ней.
Спустя несколько лет совместной жизни девушки переехали в Петербург, и ситуация с закрытостью стала меняться.
По ней особенно было видно разницу, потому что, когда мы переехали в Питер, она могла мне позволить поцеловать ее в метро, держать ее за руку. То есть вот она как-то больше расслабилась, ей стало легче. В какой-то момент она мне сказала, дело в том, что здесь почти нет моих родственников, и город большой, и меньше вероятности встретиться с кем-то. И в какой-то момент она мне даже сказала, это что, гетеросексуалы всегда так живут? Типа вот открыто, спокойно сидят в кафехе, целуются, обнимаются. Я говорю, да. В этом-то и суть, как бы, понимаешь?
Первые отношения с девушкой у Соби длились больше 9 лет и закончились не так давно, в 2022 году.
Она влюбилась сильно в другую женщину. Я считаю, что у нее случился возрастной кризис, когда она начала переосмыслять какие-то вещи в своей жизни, и на этот возрастной кризис еще влюбленность легла в другого человека. И мне было сказано, что у меня больше нет желания поддерживать наши с тобой отношения. С самого первого месяца совместной жизни стало понятно, что это штука, которая ее очень сильно смущает, моя бисексуальность и мой опыт общения с мужчинами и отношений с мужчинами. Она часто обвиняла меня в этом, что я уйду к мужчине в какой-то момент, когда мне захочется этого. Это было очень обидно. Я и говорила ей, что ты обвиняешь меня еще до того, как я что-то сделала. Я еще ничего не сделала, я еще вся в отношениях с тобой, а ты мне уже говоришь, что я уйду. И это было ужасно, потому что я в какой-то момент начала ей верить больше, чем себе. И я начала думать, а вдруг я действительно уйду к кому-то, к мужчине? А вдруг я действительно играюсь с ней? И это не настоящее чувство. И в какой-то момент я просто утром проснусь и пойму, что это все херня какая-то была, и надо идти к мужчине. Короче, было много всего. И от ее подруг, лесбиянок, я слушала в свою сторону тоже разные комментарии на эту тему. Когда в комьюнити-центре я начала проводить группы поддержки для бисексуальных людей, тоже приходили люди, рассказывали, сколько всего им приходится выслушивать. Но тут важно контекст, мы упускаем, что я полиаморный человек, и что у меня все-таки были другие отношения параллельно с этими отношениями. В этом году будет 6 лет, как я практикую полиаморные отношения, и у меня появился в какой-то момент человек, которого люди считывают как мужчину. У него, правда, гендерная идентичность не мужчина, но часто для многих это не важно. И в том числе для бифобных лесбиянок это тоже часто не важно. Есть у него пенис, все, значит, он мужчина. И у нас было много проблем на эту тему, да, то есть пришлось какое-то время привыкать к этому, и ей пришлось принимать это, поскольку она все равно хотела быть со мной в отношениях. Там был очень сложный у нас период, когда мы пытались это как-то тоже сбалансировать, и она все мне говорила, вот, появится у тебя кто-то, и ты сразу к нему убежишь, потому что тебя захлестнут эмоции. А по факту в результате все наоборот получилось. То есть меня все эти годы, конечно, захлестывали разные эмоции к разным людям, но при этом ни разу такого не случилось, что когда меня захлестывают эмоции, я бросаю ее, убегаю от нее к кому-то. Но при этом, когда с ней это случилось, она так сделала. Она убежала к другому человеку, когда ее захлестнули эмоции. Это все к тому, что человек, когда вам говорит про какие-то переживания относительно вас. Это не про вас, это про него. То есть то, что она переживала, что я уйду к мужчине, это про ее неуверенность во мне и в ней. То, что она переживала, что я убегу к кому-то, когда он меня позовет, только потому что у меня будут эмоции, это про то, что она знала, что она может так сделать, и поэтому ей казалось, что я тоже так могу сделать. Есть такой стереотип, что бисексуальные люди, они больше влюбляются, им больше секса надо, и раз у них есть возможность заниматься сексом и влюбляться в разных людей, да, разных гендерных идентичностей. Но на самом деле это не так. Все зависит индивидуально, у каждого человека все по-разному, да, и есть какая-то сексуальная конституция, и есть какие-то особенности там личные и физиологические, которые влияют на это. Существуют гомосексуальные люди, которым надо много секса и много влюбленностей, да, и существуют гетеросексуальные люди, которые практикуют разные отношения, форматы и много влюбляются. И это не зависит от сексуальной ориентации.
Но мне тогда очень сильно снесло голову. Ну, то есть я прям влюбился вот первый раз, и мне хотелось про этого человека рассказывать всем, как нам классно вместе. Я там представлял уже долгую счастливую жизнь. Но это все вот было в таком формате закрытости. Мы всегда были очень закрыты. То есть мы могли друг с другом наедине, мы были одними, а когда мы попадали в общество, все было по-другому. Мы, например, могли зайти в метро, и он надевал капюшон и отворачивался так, чтобы люди на эскалаторе, которые идут наверх, не видели, что, ну, кто это, типа, что мы вместе. Или, например, он мне делал замечание, когда я в метро сидел, повернувшись к нему. Это все, я помню, что это все очень сильно на меня влияло в том плане, что мне казалось, что меня стыдятся, и что мне нужно сделать что-то еще, что-то там сверх, для того, чтобы человек, не знаю, меня хотел показать друзьям, говорил, что я там красивый или еще какой-то, ну, что мне нужно было постоянно что-то доп делать.
Такой получается конфликт идентичности у человека. Да, то есть, с одной стороны, есть какая-то часть его идентичности, которую человек может принимать, какой он друг, как он с точки зрения карьеры, но в то же время вот какая-то идентичность внутри вот этих любовных отношений, она не принимается, ну и поэтому возникает такое желание сокрытия, спрятать это. Я бы сказала, что, скорее всего, ну вот здесь тоже есть варианты в зависимости от уровня внутренней гомофобии. Если она есть, на самом деле мы сейчас предполагаем, что невозможно от нее избавиться в полной степени до конца, то скорее это будет усиливать ее, потому что это будет ощущение того, что, ну если мой любимый человек боится показать что-то, значит, наверное, это действительно что-то плохое. И это может также усиливать, ну вот какую-то неуверенность в отношении меня лично, то есть это может также восприниматься как то, что, может быть, это со мной что-то не так, а может быть, это я какой-то не такой партнер. Может быть, если бы я был достаточно хорош или достаточно хороша, то ради меня человек хотел бы открываться, а так он не рассматривает эти отношения слишком серьезно, он не относится ко мне серьезно. Я бы разделила здесь два процесса, что люди могут не демонстрировать свои отношения на публике по разным причинам, и, наверное, там может быть какая-то причина, просто связанная с, не знаю, особенностями воспитания, там не хочется, не принято, ну вот что-то такое, да. Бывают причины, связанные больше именно вот с каким-то стыдом демонстрации отношений, со стыдом демонстрации своего партнера. Ну и то, и другое бывает и в гетероотношениях, и в негетероотношениях. В принципе, сексуальность, да, особенно в России, это такая немножко запретная тема. Сейчас, конечно, уже меньше, но даже наше поколение — это поколение, воспитанное родителями, для которых секс — это часто была запретная тема. И поэтому и для гетеропары демонстрация чего-то околосексуального может быть тоже, ну, чем-то таким полузапрещенным. Ну, то есть, ну, может быть, держаться за руки — это еще нормально, но вот целоваться — это уже как-то слишком. Или там покупать презервативы, ну, это уже как-то напряженненько.
Ну, и это, мне кажется, так печально немножко, потому что первая влюбленность, когда тебя вот так вот разрывает от чувств, ты хочешь всем об этом рассказывать, ты хочешь эти чувства проявлять, а тут ты можешь их проявлять только в очень определенных, редких моментах, когда вы наедине. А вы еще и в такой ситуации, когда ты в общежитии, он с родителями живет, и вы там можете либо в машине где-то поздно вечером, где-то на безлюдной улице пообниматься, или у него дома, когда редко уезжает мама. Мне кажется, вот это очень повлияло на эти
такие очень детские чувства. Резко все стало как-то прям очень сложно от того, что у тебя гормоны фигачат, и у тебя вот есть вот эта вот влюбленность, которая врезается в то, что тебе нужно постоянно себя контролировать и сдерживать, и не показывать эту влюбленность. Мне кажется, это имело эффект того, что это очень быстро закончилось.
Есть очень интересное исследование о том, что люди с более высоким уровнем внутренней гомофобии чаще влюбляются в людей из гетеротусовки, в гетеросексуалов. Это какая-то внутренняя опасность вступить в отношения с человеком твоего пола, когда это воспринимается как что-то, чего хочется избежать. То, ну вот один из способов избегания этого — это влюбиться в кого-то, кто недоступен. Тогда, с одной стороны, есть возможность все-таки как-то переживать свою идентичность, да, но нет необходимости сталкиваться с реальными отношениями, с постоянным напоминанием о своей сексуальности в виде реальных отношений.
Именно то, о чем говорит Анна, случилось с Олегом из Брянска. Если вы слушали предыдущий выпуск, вы должны его помнить.
Все началось по классике со школы. К нам пришел новый ученик. И это так называемая любовь с первого взгляда. Какая-то, не знаю, зависимость, короче, болезнь. Когда поначалу думаешь, да ничего, все нормально, а потом понимаешь, что это начинается, там вот в башке что-то крутится. И я начал понимать, что я реально влюбляюсь. Он был таким сначала вообще супер тихим, а потом он влился как-то и был практически как душа класса. А я старался как-то лично наладить контакт, чтобы, мол, было прикольно общаться. Но мне это не очень получалось. Во-первых, потому что у меня были проблемы огромные с внешностью. Я вот этот так называемый переходный возраст, много прыщей, и у меня был охрененный лишний вес. И поэтому ради этого человека я начал меняться. Я за полгода охренеть как скинул вес, потому что я занимался и дома, и не дома. Я, наверное, начал понимать, что как бы человек, он простой. Я уже что-то о нем знал и понимал, что у него какие-то отношения уже с девушками были. И то, что мне, возможно, ничего не светит никогда. Но я не переставал верить, было прикольно. Я все равно как-то пытался наладить контакт какой-то такой. Не напрямую вообще никогда ничего не спрашивал. Я всегда издалека заходил, что-то такое спрашивал. Просто вдвоем погулять, пообщаться, как обычные друзья. И, соответственно, что-то узнать, на что-то понадеяться. Все вылилось в то, что все, я вообще потерял веру во все. В то, что у меня что-то может быть с этим человеком. Слезы каждый день. Помыться, не сходить. Я себя ненавидел, даже когда вот изменился. Я не смотрел в зеркало вообще где-то 2 месяца. У меня реально какая-то мания была по человеку полная. У меня есть отдельная папка с фотками. Я помню, как я рисовал там что-то в своих блокнотах. Я помню, как этот парень мне дал... Канцелярия какая-то была, короче, мы помню. Давай поменяемся, давай. И вот он мне дал какой-то карандаш, который до сих пор лежит у меня где-то в полочке. И у меня записано, допустим, вот в том дневничке, вот этом личном, вот в какую дату я его получил.
В какой-то момент эмоциональное напряжение Олега достигло невыносимого уровня, и его нужно было куда-то вылить. Это стало мощным толчком для него к тому, чтобы открыться перед своей лучшей подругой. И она не только приняла его, но и помогла ему справиться с этими болезненными чувствами.
В какой-то день, я помню, сказал, что мне нужно с этим прекращать. Мол, надо зажигать мосты, потому что это ни к чему не придет, потому что натурал. Ничего не будет никогда. Как сектанты пошли потом к речке и сожгли все мои вещи, которые были с ним связаны. Это было ужасно, потому что я тогда расплакался очень сильно. Я думал, что все, это вот конечная точка. Я наконец начну восстанавливаться. У меня будет все, жизнь впереди. Я ухожу с этого, с 9 класса, его больше никогда не увижу. В итоге это все равно не отпустило. Я понимал, что я все еще этого человека вижу на улице. И как только его вижу, внутри что-то сжимается. Когда я понимал, что уже выпуск, все, мне надо будет уходить, я просто начал прокручивать заново все эти года и вспоминать каждый свой вот этот срыв. И я себе дал обещание, что мне никогда не будет стыдно за то, что я испытывал, потому что в тот момент я знал, что мне как-то стыдно испытывать печаль, грусть, слезы, потому что раньше я думал, что, в принципе, плакать — это плохо. И я себе дал обещание, что мне не будет стыдно никогда за то, что я испытывал. И это обещание сдержал, мне прям вообще не стыдно. Я просто вспоминаю те годы и понимаю, что я просто прошел какое-то испытание очень важное, жизненное. Потому что это очень много опыта дало. Жизнь такая интересная штука, что у меня, получается, 3 парня было. И вот из этих 3 парней по чуть-чуть было от того. То есть вот в одном было вот его, допустим, как шутки, как у него. В третьем внешность, как у него. В четвертом там, я не знаю, образ жизни какой-то. Ну, в общем, вот что-то вот такое вот свое было. Я такой, это что вообще? Как работает жизнь так? давит меня на что-то, потому что, блин, я думал, это правда что-то уникальное, на самом деле, ну, со временем понимаешь, что такое жизнь. Я хотел бы дать совет какой-то людям, которые столкнулись с той же проблемой. Первый совет. Никогда не влюбляйтесь в гетера, если вы точно знаете, что это гетер. Никогда, вот. Никогда. Без обоснования, потому что будет хуже, если позволить чувствам дать волю. И второе, это если вы влюбились в гетера, то самый действенный способ, самый быстрый, избавиться от привязанности к гетера, потому что вы понимаете, что у вас ничего никогда не будет. Это сжигать мосты окончательно и бесповоротно. Удалять все переписки, все архивы, фотки, голосовые сообщения. Абсолютно все, что как-то связано с объектом вашего вожделения. Потому что ваша неразделенная любовь навсегда останется неразделенной любовью. Сжигайте мосты, как бы тяжело не было. Время действительно лечит. Через год, через два, через 10 лет, но это лучше, чем продолжать налаживать контакт с человеком, с которым вам по факту не быть. Спасибо.
Мне кажется, что, конечно, это очень болезненно. И это может вызывать ощущение, что если меня не могут полюбить в ответ... Хотя иногда человек не может полюбить в ответ, потому что у него просто другая ориентация. Но все равно это вызывает ощущение, что если бы я был достаточно хорош, может быть, меня все-таки полюбили бы в ответ. Наилучшее, что может для себя делать человек в такой ситуации, это все-таки говорить о своих чувствах хотя бы с кем-то. То есть если нет возможности говорить об этом с объектом своей влюбленности, то хотя бы со своими лучшими друзьями, всеми друзьями. Желательно, чтобы была возможность встречать какое-то понимание там. Ну, тем более, что почти у всех есть такие истории в запасе. Это точно возможность почувствовать какую-то близость и сопричастность к общим проблемам каким-то. Ну и на самом деле не всегда есть необходимость скрывать это и от объекта влюбленности тоже. Прямые вопросы всегда хорошо работают, но другое дело, что обычно их очень сложно задать. Принадлежит ли этот человек к сообществу? Свободен человек или не свободен? Нравлюсь я или не нравлюсь? Да, вот это все такая последовательность вопросов. Мне кажется, что иногда помогает обсуждение каких-то отвлеченных вещей, как-то немножко связанных, да, там каких-то фильмов на тему, каких-то селебритис, которые открыты, спросить про какие-то там кафешки или клубы, в которые человек ходит, и так косвенно попытаться что-то понять. Есть, например, данные о том, что если у людей схожие копинги в отношении того, там, показывать или не показывать свою идентичность, то даже если оба этих копинга, они скорее в сторону сокрытия, то это будет скорее помогать людям. То есть люди будут придерживаться одной и той же стратегии, условно воевать одним и тем же образом, поэтому это будет скорее поддерживать отношения. Но если это разные копинги, если один скорее скрывает, а другой скорее там хочет большего открытия, то это будет поднимать напряжение внутри пары. Хотя про внутреннюю гомофобию данные очень однозначны, то есть ну, она плохо влияет на качество отношений. Да? Более высокие уровни гомофобии однозначно связаны с более низким качеством отношения, но в том, что касается влияния внешней среды, вот такая стигматизация в обществе, дискриминация в обществе, там данные более разнообразные. То есть у нас также есть какие-то корреляции о том, что в целом скорее в обществах, где больше дискриминации, где ну, в среднем более негативные отношения, там сложнее находиться в отношениях, да, и качество отношений скорее будет ниже. Но если мы смотрим не только на количественные данные, но и на качественные данные, то обнаруживается, что очень много пар находят какие-то индивидуальные способы вот совладания с этим стрессом, с этим давлением окружающих, с которым они имеют дело, которые помогают им, ну, на самом деле, становиться ближе друг к другу. В среднем в этих парах людям сложнее инвестировать пару, то есть там сложнее съехаться, сложнее завести общих детей. Ну и это то, что, понятным делом, объясняется внешней атмосферой, просто объективной сложностью этих процессов. Но при этом в них уровень близости, уровень доверия друг к другу оказывается сопоставим или даже более высокий, чем в парах, где, ну, на которых не оказывается вот этого внешнего давления.
Мы в отношениях не разговаривали. Ну, то есть у нас были какие-то разговоры, я помню, да, но они были всегда, по крайней мере, так они остались у меня в голове, возможно, это неправда, но они у меня были всегда в формате такого назидательства, обучения, опять же, вот, ну, вот этот вот паттерн мой, который долгое время сохранялся, где есть вот некий кто-то, кто тебя наставляет, обучает и ведет вот это все. И это, конечно же, такая очень прямая дорожка к абьюзу. У нас не было никакого жесткача, правда, он прекрасный человек, и мы до сих пор с ним очень в хороших отношениях дружим. Но это могло доходить в каких-то таких очень неприятных моментах. То есть, например, мы могли быть в компании каких-нибудь новых знакомых, а после он мне мог говорить, что, знаешь, вот лучше сначала молчать. Лучше помолчи, и будешь казаться умнее. Там, или если ты не знаешь какое-нибудь слово, ну вот запиши себе его в заметки, и потом погуглишь, узнаешь. Развивайся, заслуживай моего тут уважения. Потом просто, ну как бы это стало слишком частым. Я не особо этого замечал, то есть я считывал эти претензии к себе как правду. Ну что, ну действительно, да, хороший совет, тогда буду молчать лучше. Мне было, конечно, неприятно, что я понимал, что, ну, блин, вот, ну, значит, я такой вот глупенький, надо как-то себя подразвивать. Наверное, здесь важен формат того, как это делается. И абсолютно норма, где один партнер другому дает что-то новое, но здесь, наверное, да, важен формат того, как это дается.
Если человек остается в этой ситуации, ну, то есть остается в отношениях, где к нему плохо относятся, его скрывают ото всех, считают эти отношения менее ценными, ну, например, потому что это не гетероотношения или по каким-то еще причинам. Если человек выбирает оставаться в таких отношениях, то мне кажется, что ну, вот это вот немножко создает выученную беспомощность, да, то, что, наверное, это то, чего я заслуживаю. Наверное, это единственный способ, как я могу оставаться в отношениях. Наверное, меня могут любить только вот так. Это все, чего я стою. Чем дольше человек остается в таких отношениях, тем сильнее вот все вот эти установки, они будут укрепляться внутри него. Соответственно, там, если человек сможет выйти из таких отношений, это будет влиять и на следующие отношения тоже. Даже если человек будет осознавать, что нет, со мной так нельзя, все равно это будет влиять в каких-то очень маленьких вещах, что человек будет позволять немножко больше чего-то плохого делать с собой, немножко больше будет позволять заступать за свои границы. При наличии внутренней гомофобии опыт вступления в отношения, он может быть достаточно стрессовым, но там может быть и обратный процесс, да, если человек очень долго испытывал какие-то сомнения в отношении своей ориентации, своей сексуальности, ну и в этом плане момент, когда это влюбленность и когда человек все-таки понимает то, что нет, мне нравится вот этот человек, не как человек, он мне нравится там романтически, он мне нравится сексуально. Мне кажется, что это может ощущаться как такой инсайт, что вот все как-то скликнулось, схлопнулось, все стало понятно. И, ну и мне кажется, что это очень много, конечно, дает для формирования идентичности. И если это положительный опыт, если меня тоже любят в ответ, если есть какое-то принятие со стороны окружающих, то я думаю, что это может быть и очень целебный опыт тоже.
До первого поцелуя было и так все кристально понятно, но просто никто на него не решался.
Это Ами. Небинарная персона из Томска. Там она встречалась с цисгендерным молодым человеком, но спустя какое-то время встретила транс-парня и поняла, что начинает влюбляться в него.
Долгое время просто гуляли, общались, потом это как-то потихоньку начало переходить во что-то такое более романтичное. Были какие-то признания в любви, но они были больше как дружеские. Мне было дико страшно признаваться по-серьезному. Потому что, а мало ли, а вдруг я что-то не так понимаю. Мы учились в одной школе, но он учился на параллель младше. У него была гендерная дисфория по поводу вот своей внешности и всего остального. Я помню, как у меня мозг ломался, когда мы стояли, разговаривали в коридоре, и подходила к антиучительнице, называла его женским именем, и я просто не могла понять, а кто этот человек, к кому обращаются. У меня не было какой-то трансофобии, и у меня не было предвзятого отношения. То есть мне, конечно, было интересно, потому что это, в принципе, была первая трансперсона в моей жизни. И я очень много доставала вопросами по типу «А как оно? А что оно?». Кроме каких-то вот его внутренних переживаний по типу дисфории, на отношения это никак не влияло. Было все абсолютно гладко и спокойно. Я даже на самом деле не могу представить, а как это, в принципе, может сказываться на отношениях.
Действительно же бывает такое, что личность человека важнее, чем его пол или гендер. Ну и в такой ситуации человек может не знать этого про себя, что для него это так. И в целом довольно часто бывает такое, что, ну, например, там со своим гендерным, с людьми, с опытом своей гендерной социализации бывает, что легче вступать в какие-то отношения с точки зрения, ну, вот какого-то взаимопонимания, потому что больше какого-то общего опыта. И я думаю, что часто просто если у человека в опыте было такое, что, например, я женщина, я вступаю в отношения только с женщиной, то я могу сделать вывод из этого, что я лесбиянка. Если вдруг оказывается, что какая-то моя партнерка на самом деле чувствует, что, ну, она мужчина и там начинает какой-то процесс перехода, может так оказаться, что, ну, для меня это не настолько важно, к какому гендеру она себя причисляет, теперь же он себя причисляет, что оказывается важнее, какие личностные качества есть у человека, какой-то коннект между нами.
Я человек, можно сказать, наверное, достаточно наивный. Я не видела какой-то проблемы в том, чтобы выражать чувства на людях. А мой партнер человек достаточно тревожный. И поэтому как-то там помиловаться, подержаться за ручки, что-то еще было в табу на публике. Не дай бог поцеловаться, это вообще до свидания. Максимум, что было, это когда кто-то из нас провожал другого, мы могли минут по 10 стоять обниматься у подъезда, никак не могли расстаться. Это достаточно сильно на меня давило, потому что я принимаю границы партнера, но я не понимаю, почему нельзя, в чем проблема, нас никто не побьет. За всю мою жизнь в Томске, да и в принципе за всю мою жизнь, меня никто не оскорблял, никто не булил на почве моей ориентации. Для меня это было странно, но, возможно, мне просто очень сильно повезло. Мы не то чтобы это обсуждали, наверное, тогда с моей стороны было не сильно правильным, в какой-то степени я давила на то, чтобы проявлять чувства на людях. Мы это нормально не обсуждали, я тогда еще не умела разговаривать словами через рот, поэтому я заставляла человека чувствовать себя дискомфортно. Ну и, в принципе, эта проблема как-то не решилась, и я просто через время смирилась с тем, что мы вот наедине у кого-нибудь дома сидим и целуемся, обнимаемся и все такое.
Через 2 года пара все же рассталась. Но больше всего в этой истории меня удивило не то, что они расстались из-за давления общества или какого-то общественного порицания, не из-за внутренней гомофобии и так далее, а вообще вполне из-за характерной вещи для любых отношений.
Это вообще не было связано с какой-то гомофобией, просто тогда и у него, и у меня был очень сложный период для психики. Получается, он просто перестал вывозить отношения, а у меня не было сил, чтобы его как-то нормально поддержать. Он просто в один момент мне пишет большое сообщение, где рассказывает о своем состоянии, рассказывает о том, что не вывозит больше, что ему сложно, и предлагает расстаться. И поскольку у меня не было каких-то сил на то, чтобы продолжать как-то, я согласилась с тем, что нам нужно расстаться. Конечно, это было в большой мере болезненно. Вообще, мне кажется, это идеальные подростковые негетероотношения, максимально милые, максимально романтичные, такие немножко нелепые. У меня о них остались достаточно теплые воспоминания. С помощью этих отношений я, в принципе, смогла убедиться в своей ориентации, в том, что мне больше нравятся транспарни и девушки, чем цис-парни. В принципе, это был очень хороший опыт каких-то максимально правильных первых отношений. На самом деле, я очень сильно благодарна этому человеку, он очень много для меня сделал. Для меня это был, в принципе, хороший опыт. Мне показали, что такие отношения тоже нормальны, что они тоже есть и могут существовать, и что я себя в них тоже комфортно чувствую, и мне это нравится, и вообще все прекрасно. Долгое время до меня не доходила важность такого опыта, и только, может, год или полтора назад, когда я все это переосмысливала уже на более холодную голову, без всяких разбитых сердец, где у меня главная мысль была о том, что мы расстались. И я сейчас это воспринимаю уже просто как опыт, что это было, и было хорошо. Человек мне очень много дал. Я очень благодарна за это.
С моей стороны, все закончилось вот в момент, когда я понял, что, ну, у меня больше нет чувств. Я не могу сказать, почему. Ну, вот, видимо, так бывает. А я точно не хочу говорить, что они пропали из-за того, что человек мне постоянно говорил, что мне надо делать, что не надо делать. Это, конечно, тоже повлияло, но явно это не было причиной. были и другие. Наверное, ответ просто, что все закончилось. Я был инициатором разрыва. Мы сначала очень долго не общались. Постепенно просто стало общение сходить на нет. Мы как-то реже стали видеться. Потом, я уже не помню, по какой инициативе, может быть, по его инициативе, мы встретились в кафе поговорить. Я сказал, что как-то все. Он плакал, я плакал. Я потом еще после... Я помню, что я после этого страдал. У меня было очень странное такое чувство, что с одной стороны как будто бы вот свобода, а с другой стороны, а нахера она мне нужна? Как бы я не могу сказать, что после этого разрыва я ходил счастливый и радовался. Ну, и мне просто, я помню, у меня были моменты, когда я после этого разговора я пришел в общагу к Свете, о которой я рассказывал в прошлом сезоне. У нее там на коленях плакал, хотя вот сам был инициатором разрыва, получается, но все равно мне было больно. И мы долгое время не общались, очень долгое, а потом, ну, все равно мы как-то в одной компании, университет, все дела, и стали там постепенно общаться. У него начали появляться новые парни, у меня после него не было парня 3 года, если не больше, хотя я очень страдал от того, что я одинок, но просто никто не нравился.
Среди факторов, которые, например, снижают качество отношений внутри лесби-пар, гей-пар, там, в числе прочего, есть фактор того, что, например, сложнее расстаться, потому что есть ощущение, что выбор маленький, ну, особенно в небольших городах. Там, типа, я знаю всех людей из тусовки, половина — это мои бывшие, другая половина — это бывшие моих бывших, и выбор очень маленький. И мне кажется, что, наверное, это будут какие-то уравновешивающие друг друга факты. Ну, сложно делать прогнозы, но мне кажется, что, с одной стороны, да, наверное, когда среда будет меньше окружать людей, меньше придавливать их друг к другу, у людей будет больше возможности разойтись, но также будет больше и какой-то свободы выбора, будет проще, ну, находить кого-то другого, находить другие варианты.
Ну, я как-то очень долго говорил про такую позицию, где тебя обучают, хотя на самом деле, да, это было, но в самих отношениях мы пытались выстраивать такую какую-то равную позицию, и я знаю, что этому человеку это очень важно, и до сих пор важно, чтобы были равные позиции. И, наверное, у меня очень долгое время после этого не было никаких отношений, как раз-таки потому, что вот у меня были такие классные первые, и мне очень сложно было их повторить, я не мог понять, а с кем. То есть я встречался, и мне, ну, я понимал, что там такого не будет. Там не будет такого классного коннекта и понимания друг друга в плане мировоззрения, юмора и вот всего такого. Ну, мне кажется, что это такая база, которая поважнее секса. И придерживаюсь такой позиции, что люди не просто так встречаются друг с другом всегда и не просто так расстаются. Всегда вы встречаетесь в нужный момент в вашей жизни для того, чтобы друг другу что-то дать, что-то забрать, что-то отдать. А когда отдавать и забирать уже нечего, вы расходитесь. Мне кажется, главное, что мне этот человек дал, это постоянную рефлексию и думы о том, что можно сделать по-другому, лучше, как можно расти, развиваться, не стоять на месте. И он, правда, появился в моей жизни в нужный момент, потому что я тогда, у меня как будто бы был тогда на развилке пойти в сторону веселья, клубов, вечеринок и всего такого, что очень, конечно же, притягательно было для меня. Или вот куда-то там в развитие, обучение, ну и что-то такое вот спокойное в отношениях. И очень классно, что он тогда появился, очень классно, что у нас это все началось, потому что я бы точно был другим человеком, если бы в моей жизни не было его.
Это был 2-й выпуск нового сезона подкаста «Радужный». Этот сезон я делаю в партнерстве с сервисом подбора психологов «Альтер». В «Альтер» вы сможете легко найти компетентных специалистов, которые умеют работать с вопросами сексуальной и гендерной идентичности, стресса меньшинств, трансгендерного перехода, гомо, би, транс и прочими фобиями. Ссылку на них я оставлю в описании к выпуску, проходите по ней и находите своего специалиста. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах и напишите отзыв, так нас услышит больше людей. Подписывайтесь на этот подкаст на любой удобной для вас платформе и до встречи в следующем выпуске.